С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Защитники Химкинского леса сегодня вновь собираются на акцию протеста. Сегодня День Победы в Европе. Рубрики «Ключевое слово», «Спортивная панорама», «Реплика Виктора Шендеровича». Все это в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Защитники подмосковного Химкинского леса сегодня проведут очередную акцию протеста против вырубки деревьев под трассу Москва-Петербург. Акция пройдет у железнодорожной станции в Химках, после чего активисты намерены отправиться в палаточный лагерь, разбитый в лесу, чтобы помешать возобновлению вырубки. В последние несколько дней происходили стычки между экологами и сотрудниками охранного предприятия, которым помогали неизвестные в масках. Несколько защитников Химкинского леса получили травмы. И вот что сегодня рассказал корреспонденту радио «Свобода» Виталию Камышеву, защитник Химкинского леса Ярослав Никитенко.
Активисты движения защиты Химкинского леса сейчас сообщили, что в районе станции Химки с самого утра, где-то часов 5 или даже раньше, находятся автобусы с ОМОНом и даже военные. Также находятся машины с милицией. Вот это, конечно, очень интересно, потому что у нас состоится, в общем-то, встреча с депутатом. И надеюсь, что никто не будет этому препятствовать, а если будет препятствовать, то это будет абсолютно незаконно. Но посмотрим, каково будет мнение наших военных, милиции и ОМОНа. Мы уже привыкли, что, к сожалению, часто защитников Химкинского леса абсолютно незаконно задерживают, и тех, кто рубит преступный лес, их, к сожалению, вообще не трогают. То есть система работает против нас, но тем не менее мы собираемся выйти, и мы ничего не боимся, в общем-то, потому что понимаем, что правда закон на нашей стороне.
Скажите, а есть какая-то реакция правоохранительных органов на события вот накануне? Вот кто все-таки эти люди были, которые нападали на защитников леса?
Я думаю, что милиция, наверное, она все-таки сумела установить их личность, хотя в этом сомневаюсь. Но я только знаю, что, к сожалению, тех двоих задержанных, которые избивали людей, защитников Химкинского леса, их тот же вечер отпустили после того, как задержали. И тракториста, который делал незаконные работы в Химкинском лесу, его тоже после задержания, к сожалению, отпустили. И еще следующая информация, что утром к Евгении Чирикову приходил химкинский милиционер с какой-то карточкой предупреждения, вот непонятно какой, и мы опасаемся, что людей могут просто похватать даже не на каком-либо сходе, а вообще дома у себя.
Ну, то есть официальной информации милиция вот движению не предоставляла, не говорила о том, что вот такие-то люди, вот их личности установлены. Такого нет, да?
Нет, нет, никто, к сожалению, нам ничего не говорил. Но мы переписали все номера машин, они у меня в Твиттере, Игорь Никитенко. Вот, я думаю, на сайте ЭКМРУ тоже они скоро появятся, номера машин, которые связаны с бандитами.
Говорил защитник Химкинского леса Ярослав Никитенко. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин с группой активистов приедет сегодня в Химкинский лес, чтобы поддержать его защитников. Члены «Яблока» все эти дни находились в лагере экологов, пытаясь противостоять лесопорубочной технике и ее охранникам. И вот что только что в интервью «Радио Свобода» рассказал лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Мы с самого начала поддерживали движение в защиту Химкинского леса еще в тот момент, когда о нем никто не знал, они уже обратились к нам. Мы помогали устраивать им митинги, помогали буквально вытаскивать из могилы активистов, таких как Михаил Бекетов и вот Фетисов не так давно. Так что мы являемся частью движения защиты Химкинского леса. И сегодня тоже будем участвовать в сходе, обсудим ситуацию абсурдную, когда лес вырубается без документов, порубщики не предъявляют документы. Это все происходит открыто, нагло. Убивают активистов движения. Был избит вот представитель партии «Яблоко» Сурен Газарян 2 дня назад. Вот мы обсудим сегодня эту ситуацию. Я сейчас направляюсь в Химки. Ну и, наверное, потом очередную инспекцию по проверке документов организуем. Если документы опять не будут предъявлены, потребуем остановки работ.
Вы упомянули инцидент, в результате которого там пострадал яблочник Сурен Газарян. Там ведь много странного. Люди, нападавшие, были вообще одеты в какую-то немецкую военную форму. При этом милиция, вот самим активистам движения в защиту Химкинского леса, не дает информации о задержанных. И есть такая информация, что их отпустили. Не собирается ли партия яблоко, ну, как-то, может быть, официально запросить?
Да, то, что нанимаются люди, какие-то очень сильно смахивающие на фашистов. Фашисты были и год назад в этих вот каких-то куклуксклановских ходили в колпаках. И вот сейчас откровенно намекают своей одеждой на свои такие вот экстремистские взгляды. И что самое интересное, милиция не вмешивается в это ни во что. Позволяет избивать людей. Заявления остаются без движения. Люди снимают все те побои, которые им были нанесены, как положено. Приносят в милицию заявление об избиении. Но никакого движения эти заявления не получают. Почему наши власти, которые все время говорят о необходимости законности, стабильности и всего прочего, создают вот сейчас народные фронты какие-то, занимаются всем этим, вместо того, чтобы просто взять и навести порядок в отдельно взятых Химках, разогнать криминальную милицию, убрать, возбудить уголовное дело против Стрельченко и его подручников из химкинской администрации и, наконец-то, дать возможность спокойно вздохнуть жителям Химок. Вот почему это все не происходит, мне непонятно. Завтра, вернее, сразу после праздников, я отправлю письмо и в Генеральную прокуратуру, и в адрес президента России с тем, чтобы, наконец-то, этот беспредел был пресечен.
Сергей Сергеевич, а вы видите какой-то разумный, нормальный выход вообще из этой ситуации с Химкинским лесом? То есть пока застройщики...
Да, разумный выход есть. Это он называется Ленинградское шоссе. Ленинградское шоссе надо расширять. Его расширять можно. В том месте, которое было застроено всеми этими грандами и прочими супермаркетами. Было застроено незаконно, потому что они застроили именно ту самую резервную полосу, которую проектировщики запланировали еще 30 лет назад Химкинской администрации. Застроили эту полосу, теперь там коллапс. И нам говорят, ну смотрите, там транспортный коллапс, давайте через Химкинский лес проводить трассу. А для чего проводить трассу? Ну для того, чтобы точно так же ее застроить, точно такими же коммерческими объектами, опять получать колоссальную ренту с дорожных участков. То есть эта коррупция не просто в квадрате, а в кубе, то, что творится сегодня в Химкинском лесу и в Химках, и вообще в нашем государстве.
Говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, который сейчас направляется в Химки, чтобы поддержать акцию протеста защитников Химкинского леса. Говорит радио «Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Междуреченск Кемеровской области вспоминают погибших в результате аварии на шахте «Распадская» год назад. В Хакасии к строительству нового моста через реку Абакан взамен аварийного будут привлечены военные. В Кизлярском районе Дагестана убиты 3 боевика, открывшие огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Погиб один из военнослужащих. Сегодня в 2 часа дня в эфире «Свобода» программа «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Павел Медведев. Ведет передачу Данила Гальперович. В пятницу Мосгорсуд вынес приговор обвиняемым в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Никита Тихонов приговорен к пожизненному заключению. Евгения Хасис к 18 годам лишения свободы. Редкий случай. Расследование громкого политического преступления доведено до конца. Виновные, если решение не будет пересмотрено, понесут суровое наказание. Между тем появилось несколько публикаций о том, что на многие вопросы следствие и суд не ответили, а сам процесс проводился с серьезными нарушениями правовых норм. Об этих сомнениях мой коллега Дмитрий Волчек говорил с адвокатом Владимиром Жеребенковым, представляющим семью Анастасии Бабуровой.
Процесс проходил в рамках состязательных сторон, и в данном случае, наоборот, я полагаю, что защита, используя свои пиар-технологии и, в общем, достаточно агрессивную позицию, ну, имела определенные преференции. Суть в том, что у меня это 8-й процесс, как был в суде, и поверьте мне, этот судья вел процесс, в общем, достаточно объективно и, в общем-то, с учетом всех пожеланий сторон. Если у вас есть аргументы, заявляйте их. Но почему сторона обвинения предъявляла доказательства 3 месяца, а сторона защиты 3 дня? Ну, потому что их нет.
Один из аргументов тех, кто сомневается в выводах следствия, это история с главной уликой, пистолетом, которым воспользовался убийца. Пистолет был изъят у Тихонова, при этом Тихонов почти профессиональный торговец оружием, который жил в подполье, даже не пользовался мобильным телефоном, и вот при этом держал у себя орудие убийства, будто бы не понимая, что преступник должен избавляться от такой улики в первую очередь. Тихонов утверждает, что Браунинг передал ему Илья Горячев, его друг из той же праворадикальной организации «Русский». Образ, тот самый Горячев, который является ключевым свидетелем обвинения, но на суде не появился и письменно отказался от своих показаний. При этом гильзы на месте преступления не были найдены. Владимир Аркадьевич, как вы объясняете всю эту запутанную историю с этим Браунингом?
Да, ситуация очень простая, абсолютно незапутанная. Во-первых, Браунинг 1910 года образца, вы знаете, пистолет своеобразный. Вообще, из всей той коллекции, которая находилась у Тихонова, он самый маленький, самый удобный для убийства людей. Поскольку он может спрятать в карман Чизетта, у него там находился наган, они гораздо больше по размеру и менее удобны. Более того, вы прекрасно знаете, что это пистолет политических убийств. В революционные времена и послевоенное время было много преступлений именно этим пистолетом совершено. И у лиц радикальных настроенных вот на социалистическом плане, он считается, ну, как пистолет номер один. Это первое. Второе. Вот Тихонов прекрасный профессионал в плане стрельбы, в плане снайперской подготовки, в плане техник, технических данных пистолета. Он прекрасно разбирается во всем и вся. Там были обнаружены записи, как изготовить взрывчатые вещества, сколько килоджоулей при выстреле пули и так далее. То есть, ну, подготовка профессионала. Наши сотрудники ГРУ, наверное, меньше знают, чем знает Тихонов при применении вот оружия. И более того, я прекрасно понимаю вот эти сомнения в отношении гильз, то, что не были обнаружены, то, что вторая пуля была обнаружена на второй день там другим сотрудникам. Но вот экспертиза сразу же дала пояснение, что это пули с одного и того же ствола произошли. То есть подкинуть вторую пулю, это было просто нереально. Значит, надо было произвести еще один выстрел в голову Маркелову. Но это доказательств этого нет, поскольку два выстрела было, два выстрела были обнаружены. И вот эти заявления, они чисто популистские, ничем не подтверждены, не опираются на объективные материалы дела. То есть это просто опять ввести в заблуждение всех нас. Вот. А в отношении Гельса у меня вот точка зрения, и, в общем-то, она как бы просматривается, но мы не смогли это доказать, поскольку объективных данных нет, и Тихонов по этому поводу не дал показаний. Хотя в один из судебных заседаний он как бы высказал, ну, говорит, я знаю, как вот эти гильзы можно убрать. А ситуация очень простая. На пистолет был одет чулок. Вот и все. И гильзы ушли в этот чулок. И он прекрасно это все знает. И более того, почему он оставил Браунинг? Он знал, что по гильзам, да, 100% определяется идентификация пистолета. А по пулям нет, после попадания в цель, либо в предмет какой-то, они деформируются. И в 90% случаев невозможно определить по пулям, что они из какого пистолета были произведены. Поэтому Тихонов полагал, что не определяют, он спокойно этот пистолет хранил дома. Более того, там есть разговоры, где Тихонов говорит: «Хайс, вот если бы они знали об этом, то другая ситуация была бы». Понимаете, они об этом пистолете разговаривали несколько раз и указывали на то, что на особое значение для них носит пистолет. Очень вопрос.
Еще одна версия, которую я слышал от людей, внимательно следящих за процессом, связана с тем, что следствие всячески старалось представить Тихонова преступником-одиночкой, мстящим Станиславу Маркелову за личную обиду. При этом не была рассмотрена очень важная химкинская версия, ведь Станислав Маркелов был адвокатом Михаила Бекетова. Это очень опасное дело, и Тихонов, или не он, мог быть нанят химкинскими бандитами. Владимир Аркадьевич, вот эту версию, что за Тихоновым кто-то стоял, что он лишь исполнитель, а существует это заказчик или какие-то у него серьезные сообщники. Ваша сторона в процессе обдумывала?
Естественно, следствие проверяло химкинскую версию, как, впрочем, и чеченский след. Более того, следователь Краснов даже выезжал в Грозный и исследовал, изучая уголовные дела. Тем более были изучены все уголовные дела, которые принимал участие в защите адвокат Маркелов. То есть все эти вопросы исследовались. Я просто могу сказать, что да, действительно, определенные контакты были зафиксированы с некоторыми сотрудниками, которые достаточно высокопоставлены, товарища Тихонова там и так далее. Но то, что он как бы волк-одиночка, нет, это исключено. Во-первых, подготовить такое преступление в центре Москвы, циничное, подготовить профессионально, без привлечения определенных сил и средств, в том числе и людского ресурса, это невозможно. Естественно, ему помогали. И более того, он в своих разговорах обсуждает это, что кто-то нас сдал, какие-то проблемы возникли, надо тогда сообщать сторонникам. Там Северный, там звучит фамилия, Вася звучит. Вы понимаете, самое страшное ведь другое в этом деле, что меня поразило больше всего. В своих разговорах с Хасис обсуждает убийство двух еще лиц. одного там Костю Костолома, так антифашиста, угрюмого Константина, и спортсмена. Самохасис хотел поучаствовать в убийстве, он говорит, нет, тебе не надо участвовать, он зверь серьезный, и будут проблемы. И действительно, после ареста Тихонов и Хасис убивает вот Костю Угрюмова и убивает, помните, чемпиона мира по тайскому боксу Мамедова. То есть государство, зная об этом, что происходит как бы подготовка к убийству этих людей, оно их не спасло и не защитило. То есть определенные сторонники у Тихонова и Хасиса остались. И более того, Хасис вела себя в процессе, ну, смеялась, улыбалась, абсолютно ее не беспокоила. И у всех сторонников точка зрения, что через 5 лет они выйдут. Вот в чем вопрос. Говорит, мы придем к власти в ближайшие 5-10 лет, но через 5 лет они определенно выйдут. И они действительно вбили в мозги и Тихонову и Хасису вот эту позицию. И они действительно уверены, что они скоро появятся на свободе. Вот это действительно страшно.
О деле Тихонова Хасис мой коллега Дмитрий Волчек говорил с адвокатом Владимиром Жеребенковым, который представляет интересы семьи Анастасии Бабуровой.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Сегодня в США и большинстве стран Европы отмечается День Победы в Европе, связанный с подписанием нацистским командованием соглашения о капитуляции. Из Соединенных Штатов корреспондент Радио Свобода Александр Сиротин.
В Америке отмечают три даты, связанные с победой во Второй мировой войне. 8 мая отмечают День Победы в Европе, VE Day. 6 июня отмечают День высадки американцев и союзников в Нормандии, D-Day. И 2 сентября отмечают День Победы над Японией, VJ Day. Этот же день считается в Америке днем окончания Второй мировой войны. 8 мая основная церемония будет проходить в Вашингтоне, в Национальном мемориале Второй мировой войны. До начала самой церемонии будет играть оркестр американской армии. В час дня начнется торжественная часть. С речами выступят генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и начальник штаба армии Соединенных Штатов генерал Джордж Уильям Кейси. Почетными гостями церемонии будут американские ветераны Второй мировой войны, более 60 бывших узников концлагерей, иностранные гости, в частности, депутаты британского парламента. В каждом городе Соединенных Штатов есть ассоциации ветеранов Второй мировой войны, которые 8 мая отмечают День Победы и поминают погибших. Многие американские ветераны, когда их называют героями, отвечают: «Нам просто повезло, что мы остались живы. Герои не мы, а те, кто отдали жизнь за победу». Об американской специфике празднования Дня Победы рассказывает политолог Эли Краковский, президент компании EDK Consulting. В Соединенных Штатах отношение людей к истории не такое глубокое, как в Европе. Отчасти потому, что история самих Соединенных Штатов не столь давняя. К тому же солдаты Гитлера и Муссолини не топтали американскую землю. День Победы над Японией американцам ближе, поскольку нападение японцев на Перл-Харбор сильнее врезалось в память людей. Тем более, что победа связана с атомной бомбардировкой. Тем не менее, и победа над Японией не отмечается в Америке военными парадами. Пожалуй, больше всего американцы отмечают день высадки союзников в Нормандии. И потому, что это была страшная кровавая бойня, в которой американцы потеряли много солдат, и потому, что с этого началось освобождение Франции и всей Западной Европы. Но вообще сейчас в американском народе гораздо больше говорят о Дне Матери, который отмечается 8 мая, чем о Дне Победы. Американские историки продолжают спорить о роли президента Франклина Рузвельта, вспоминают, что в Соединенных Штатах была довольно сильная оппозиция вступлению Америки в войну. Сегодня, на мой взгляд, интересно взглянуть на разницу дат, когда отмечается День Победы в Европе и в Америке с одной стороны, и в странах бывшего Советского Союза с другой. Германия подписала акт о капитуляции 7 мая. Союзники провозгласили День Победы 8 мая. Сталина это не устроило, и он, решив поправить историю, потребовал повторить церемонию подписания на следующий день. Это был Эли Краковский, американский политолог. А вот мнение другого политолога, Германа Пирчнера, президента Филадельфийского совета по американской внешней политике. В Соединенных Штатах этот день празднуют, естественно, в семьях участников войны, в семьях тех, кто бежал из Европы от нацистов, или тех, кто выжил в Холокосте и оказался в Америке. Но, конечно, для американцев в целом этот день не имеет такого большого значения, как для жителей бывшего Советского Союза, особенно тех стран, которые были полностью или частично оккупированы германской армией. Разница понятна. Советский Союз потерял во Второй мировой войне более 20 миллионов человек. Соединенные Штаты потеряли около 400 тысяч, то есть в 50 раз меньше. Что же касается конкретной даты празднования, то подписание документов о капитуляции датировано 7 мая. При этом советскую сторону представлял генерал Суслопаров. Однако Сталина эта процедура не устроила, и повторное подписание в присутствии более высоких советских представителей состоялось вечером 8 мая. В Москве тогда уже наступило 9. По настоянию Сталина Соединенные Штаты и Англия согласились считать второе подписание ратификационным. Но мне кажется абсолютно правомерным празднование Дня Победы и 8 мая в Европе и в Соединенных Штатах, и 9 мая в странах бывшего СССР. Это внутреннее дело каждого государства. Я хотел бы обратить ваше внимание на другое. Большинство американцев до сих пор не знает, какого масштаба потери понесли народы Советского Союза во время войны. А в бывшем Советском Союзе до сих пор мало знают об истинных масштабах помощи военной техникой и продовольствием, какую оказывала Америка по программе «Ленд-Лиза». Каждая из сторон недооценивает роль другой. Это точно. Так считает Герман Пирчнер, президент Филадельфийского совета по американской внешней политике. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в программе наши постоянные рубрики «Спортивная панорама», «Ключевое слово», «Реплика Виктора Шендеровича». В 18 часов в Москве классный час свободы. История как современная наука между памятью и забвением. История жертв или история тиранов. Может ли исследователь отказаться от личной позиции и зачем государство искажает события прошлого? Об этом пойдет речь в программе «Классный час свободы» в 18 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 12:30. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане в бою с экстремистами погиб военнослужащий, ранены двое полицейских. В ходе спецоперации, которая проводится в Кизлярском районе республики, убиты три боевика. В городе Междуреченск Кемеровской области в годовщину аварии на шахте «Распадская» проходят траурные церковные богослужения. В результате аварии в ночь с 8 на 9 мая 2010 года погибли более 90 шахтеров и горноспасателей. В Хакасии к строительству нового моста через реку Абакан взамен аварийного будут привлечены военные. В субботу после обрушения старого железнодорожного моста прекратились поставки сырья на крупные промышленные предприятия республики. В Астрахани задержан третий боевик из числа предполагаемых экстремистов, планировавших нападение на сотрудников полиции 9 мая. Усама бен Ладен контролировал деятельность террористической сети из своего убежища в Пакистане, заявляют американские спецслужбы. Накануне Министерство обороны США обнародовало первые 5 видеозаписей из архива бен Ладена. В тюрьме в Багдаде в результате столкновения заключенных с охранниками погибли, по разным сведениям, от 4 до 16 человек. Беспорядки произошли минувшей ночью. В Ливии в результате очередного обстрела правительственными силами города Мисурата повреждено 4 резервуара с нефтью. Еще несколько цистерн с горючим загорелись в порту города, который удерживается повстанцами. На востоке Индонезии сегодня возобновились поиски 10 пропавших без вести при крушении пассажирского самолета. В Албании проходят выборы в местные органы власти. В стране усилены меры безопасности. В преддверии выборов совершено несколько актов насилия, направленных в том числе против оппозиции. В Бахрейне обвинения в попытке свержения суннитской королевской династии предъявлены 21 политическому активисту.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Расследование причин крушения лайнера Airbus A330 компании Air France над Атлантикой 1 июня 2009 года, в результате которого погибли 228 человек, возможно, скоро будет завершено. На прошлой неделе со дна океана подняли бортовые самописцы. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Почти через два года после крушения лайнера Airbus A330, выполнявшего рейс Рио-де-Жанейро-Париж, наконец-то появились серьезные шансы узнать правду о причинах авиакатастрофы. На этой неделе поисковая группа подняла со дна Атлантического океана оба бортовых самописца. Первый черный ящик, содержащий технические параметры полета, был поднят 1 мая. Там 1300 технических параметров. Второй самописец с записью переговоров пилотов лайнера подняли 2 мая. Самописцы подняли с глубины 3900 метров. Примерно через неделю их доставят во французское бюро расследования авиакатастроф, которое находится в Ле-Бурже, недалеко от Парижа. Главный вопрос на сегодняшний день – смогут ли эксперты прочитать данные памяти самописцев? По словам директора французского бюро расследования авиакатастроф Жан-Поля Труадека, их металлическая оболочка в хорошем состоянии. Но дело в том, что бортовые самописцы спроектированы с расчетом того, что они могут находиться на большой глубине в течение месяца без риска повреждения данных. Так как со времени катастрофы прошло почти два года, карты памяти самописцев могли пострадать от воздействия воды. В этом случае прочитать данные будет гораздо сложнее, объясняет директор французского бюро расследования авиакатастроф Жан-Поль Труадек в интервью французской радиостанции «Европа-1». В том случае, если самописец в хорошем состоянии, чтобы прочитать его содержимое, достаточно подключить его к специальному приспособлению, как обычный USB-флеш-накопитель. Если же он в плохом состоянии, то прочитать данные гораздо сложнее. Надо будет напрямую получить доступ к картам памяти самописца и только после этого, возможно, реконструировать общую картину. В том случае, если данные бортовых самописцев все-таки удастся прочитать, эксперты сопоставят записи переговоров пилотов и технические данные полета. Это позволит понять, что именно стало главной причиной катастрофы. И здесь ключевой вопрос: в какой мере крушение самолета могло быть вызвано неисправностью датчиков скорости, так называемых трубок ПИТО-приемников воздушного давления, которые, скорее всего, были закупорены в результате обледенения. Стала ли эта неисправность основной причиной катастрофы, как утверждают семьи погибших, или всего лишь одним из факторов? Если подтвердить версия, которой придерживаются семьи жертв авиакатастрофы, то и Air France, и производителя аэробусов компанию Airbus ждут серьезные проблемы. Обе компании проходят как подозреваемые в рамках дела о неумышленном убийстве пассажиров разбившегося рейса. Практически сразу после катастрофы Air France провела замену датчиков скорости на своих лайнерах. Проблемы с устаревшими трубками ПИТО были известны уже несколько лет назад. Как пишет газета «Либерасьон», за полтора года предшествующие авиакатастрофы было зафиксировано около 10 случаев обледенения трубок ПИТО во время полета. Ведущее дело о непредумышленном убийстве следователь Сильвии Зиммерман ставит в вину компании Air France то, что она своевременно не информировала своих пилотов о проблеме с датчиками скорости. Авиакомпания же перекладывает ответственность на Airbus. Кроме обломков самолета и черных ящиков, начали поднимать на поверхность и тела пассажиров. 5 мая было поднято первое тело. Оно находилось на глубине почти 4000 метров на протяжении 2 лет. Было сильно повреждено и по-прежнему пристегнуто ремнем безопасности к сиденью. На будущей неделе проведенные на месте предварительные анализы будут переданы в лабораторию и станет ясно, возможно ли установить личности погибших с помощью анализа ДНК. Для семей погибших вопрос о подъеме тел неоднозначный, объясняет Ален Джакубович, адвокат Французской ассоциации родственников погибших, в интервью радиостанции «Франс-Инфо».
Существует столько же точек зрения, сколько существует человеческих, философских и религиозных подходов к этому вопросу. Одни семьи полагают, что раз океан принял эти тела, то они и должны там покоиться. Это похоже на обычаи моряков. Моряки считают, что если море поглотило человека, то его тело там и должно остаться. Пусть они покоятся в море, нечего их тормошить. Другие семьи, им нужно за что-нибудь уцепиться, за что-то вещественное, даже если они и знают, что тела будут вздуваться, что от них останутся лишь части. Но для них важно, что есть часть тела, которую они смогут похоронить. Естественно, все эти мнения в равной мере достойны уважения. Среди жертв авиакатастрофы были граждане 34 стран. Среди них 72 француза, 59 граждан Бразилии. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
В Белоруссии всю неделю судили оппозиционных активистов, участвовавших в митинге 19 декабря прошлого года, в день выборов президента страны. Тогда были избиты, задержаны и приговорены к разным срокам административных арестов более 700 человек, полсотни из которых впоследствии предъявлено обвинение в организации или активном участии в массовых беспорядках. Рассматриваются дела и экс-кандидатов в президенты, которые, по версии следствия, призывали участников акции к штурму Дома правительства и, соответственно, попытки смены государственной власти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Как грустно шутят белорусские оппозиционеры, оппонентов действующего режима уже судят пачками. По-видимому, судьи рассчитывают распихать нарушителей спокойствия по нарам до наступления отпускного сезона. На этой неделе политические дела по событиям 19 декабря одновременно рассматривали в 4 судах Минска, в каждую клетку упаковывали по 5-6 обвиняемых. 5 мая в отношении участников акции 19 декабря огласил приговоры суд Октябрьского района столицы. Активист компании «Говори правду» Павел Виноградов приговорен к 4 годам лишения свободы. Такой же срок получил член организации «Молодой фронт» Олесь Киркевич. На 3 года тюрьмы осуждены Дмитрий Дрозд, член инициативной группы кандидатов в президенты Андрея Санникова, а также беспартийные Андрей Протасеня и Владимир Хомиченко. Ранее, в марте и апреле, к срокам лишения свободы от 2 до 4 лет были приговорены более 10 демократических активистов. Юрий Виноградов, отец осужденного Павла Виноградова, приговором шокирован, но сыном гордится.
Какие могут быть у отца чувства, когда судят его сына ни за что? Конечно, очень сильно расстроен. Я горжусь своим сыном. В своем последнем слове сын высказал все отношение к этой власти. Я его полностью поддерживаю. В интернете моего сына называют незломным Виноградовым. 100% он выдержит. Так, как он сегодня сказал, он выйдет и будет бороться с этой властью.
Все, кто присутствовал на суде, отмечают эмоциональное выступление историка Дмитрия Дрозда. В заключительном слове он попросил себе 10 лет тюрьмы. Дрозд рассказал, что 7 лет жил в России. У него была хорошая работа, квартира в центре Москвы. Но хотелось сделать что-то большее, поэтому вернулся на родину. «Я не экстремист, а человек, который любит свою страну. Я прошу дать мне 8-10 лет, но чтобы я мог быть дома и реализовывать свои творческие планы». Активист команды Санникова уверен, что у всех, кто вышел 19 декабря на площадь, был повод это сделать. Однако, по его словам, никто не планировал экстремистских действий. Руководитель фонда правовых технологий Елена Танкачева также уверена, что жестокие приговоры абсолютно несоизмеримы с приписываемыми обвиняемым правонарушениями.
Каждый раз мы ожидаем того, что этот репрессивный уклон все-таки изменится. Мы были в каком-то смысле убеждены, что в том числе результаты экспертизы все-таки приведут к необходимости отказа от применения статьи «Массовые беспорядки». К сожалению, приговор, который мы услышали, это продолжение ранее выбранной стратегии. Приговор чрезвычайно жестокие, это непропорциональные содержанию правонарушений. Каждый раз настолько больно, грустно видеть, как на твоих глазах принимаются совершенно немотивированные решения, а дальше за ними следуют человеческие судьбы. Эти приговоры рано или поздно будут пересмотрены.
Продолжается начавшийся еще 27 апреля процесс над экс-кандидатом президенты Андреем Санниковым. Политик обвиняется по статье Уголовного кодекса «Организация массовых беспорядков». Максимальная санкция – до 15 лет лишения свободы. Кроме того, на неделе начался процесс по делу еще двух бывших кандидатов – Владимира Некляева и Виталия Рымашевского. Обоим вменяется организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. Судят и членов их инициативных групп – Андрея Дмитриева, Александра Федуту, Анастасию Палаженко, Сергея Возняка. Всем грозит лишение свободы на срок до 3 лет. Владимир Некляев во время судебного заседания заявил, что признает свою вину лишь в одном случае.
Я вины своей не признаю. Скажи, мы знаем себе мужность, не только подсудные.
Я своей вины не признаю, но если мы найдем в себе мужество, не только подсудимые, но и прокурор, судья, признать, что этот процесс политический, тогда я готов признать политические ошибки. Однако в этом случае за свои политические ошибки должны отвечать все, кто участвовал в последних президентских выборах. И в первую очередь тот человек, который стал действующим президентом, и благодаря которому возникли все негативные последствия. Прежде всего, из-за его приказа о брутальном разгоне площади. Он также должен быть в суде и вместе со всеми нами за это отвечать.
И он так сам повинен быть в суде и разом с нами всеми за это отказывать.
11 мая в суде Ленинского района Минска начнется судебный процесс над еще двумя бывшими кандидатами в президенты – Николаем Статкевичем и Дмитрием Усом. Также на этот день запланирован суд над супругой Андрея Санникова, специальным корреспондентом российской «Новой газеты» Ириной Халиб. К слову, попытки российских журналистов и правозащитников поддержать демократических активистов Белоруссии все чаще заканчиваются как минимум приводом в милицию. Вечером 4 мая в офис белорусской правозащитной организации «Весна», где должна была состояться презентация доклада Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Белоруссии, нагрянула милиция. Всех присутствующих, включая представителей международной наблюдательной миссии от России Викторию Громову и Любовь Захарову, отвезли в Управление внутренних дел. Позже к ним присоединились член Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Юрий Джибладзе, представитель миссии Александр Мнакоцанян и член правления Украинского Хельсинского союза Владимир Чемерис. После нескольких часов, проведенных в участке, Виктории Громовой и Александру Мнакоцаняну было предписано покинуть Белоруссию в течение 24 часов. Громова включена в список невъездных до 31 марта 2012 года, Мнакоцанян до 31 мая 2013. Это уже не первая депортация россиян из Белоруссии. 28 апреля российскому правозащитнику Ивану Кондратенко также было предписано в течение 24 часов покинуть страну. Кондратенко задержали в суде, где он наблюдал за процессом над фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках. А немногим ранее из Белоруссии был выдворен глава международной наблюдательной миссии Андрей Юров. Эксперты говорят, что особенно цинично такое поведение белорусских властей по отношению к гражданам России выглядит на фоне того, что между двумя странами заключен договор о создании союзного государства. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Междуреченск Кемеровской области вспоминают погибших в результате аварии на шахте «Распадская» год назад. В Хакасии к строительству нового моста через реку Абакан взамен аварийного будут привлечены военные. В Кизлярском районе Дагестана убиты 3 боевика, открывшие огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Погиб один из военнослужащих. В Астрахани задержано несколько экстремистов, которые, по данным ФСБ, планировали нападение на сотрудников полиции 9 мая. Усама бин Ладен контролировал деятельность террористической сети из своего убежища в Пакистане, заявляют американские спецслужбы. В Ливии в результате очередного обстрела правительственными силами города Мисурата повреждено 4 резервуара с нефтью. На востоке Индонезии возобновились поиски 10 пропавших без вести при крушении пассажирского самолета. В Албании проходят выборы в местные органы власти. В стране усилены меры безопасности. В Бахрейне обвинения в попытке свержения суннитской королевской династии предъявлены 21 политическому активисту. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Спортивная панорама. На уходящей неделе определились финалисты еврокубковых футбольных турниров. В финале Лиги чемпионов 28 мая в Лондоне сыграют Барселона и Манчестер Юнайтед. А 18 мая в Дублине в финале Лиги Европы встретятся две португальские команды – Порту и Брага. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Нас ждут, я думаю, интереснейшие матчи, особенно встреча Барселоны и Манчестер Юнайтед в финале Лиги Чемпионов. Кстати, это будет повторение финала двухлетней давности. Полуфинальное же ответное противостояние Барселоны и Реала получилось довольно скандальным. Справедливые претензии, которые высказывал тренер Реала Жозе Моуриньо в адрес своего соперника. И действительно ли Барселона вышла в финал по праву? Говорит футбольный журналист Игорь Швейцер.
Я думаю, что претензии Жозе Моуриньо — это своего рода игра, потому что футбол, демонстрируемый Барселоной, и футбол, демонстрируемый Реалом, это все-таки немножко разный уровень и разная философия. Футбол Барселоны — это футбол атакующий, практически без слабых мест, зрелищный, а футбол Реала — это футбол в нынешнем его состоянии весьма деструктивный. При том, что они тоже забивают голы, но практика показывает, что голов гораздо меньше, чем забивает Барселона. А главное, что они не контролируют игру. И поэтому мне кажется, что Барселона вышла абсолютно по праву. И что бы ни говорил Жозе Моуриньо, ну и приверженцы Реала, которые утверждали, что чуть ли не судья помогал Барселоне, это, конечно, смешно. Потому что, когда одна команда всеми силами, даже имея преимущество, пытается его развить, а другая не очень уверенно пытается поймать свою контр-игру, мне кажется, спор не актуален. Именно в атаке Барселона превосходит Реал в разы, как мне кажется. У них столько вариантов ведения игры спереди, что Реалу это и не снилось, по крайней мере, сейчас. Индивидуально, коллективно Барселона имеет на любом участке поля практически преимущество. У Реала же даже игроки группы атаки весьма робки в плане обыгрыша один на один даже. Как мне кажется, в этом принципиальная разница. Тактика тут вторична. Прежде всего, индивидуальное мастерство игроков Барселоны и игра, которая у них поставлена, она обеспечивает им то огромное преимущество, как мне кажется, которое было в обоих матчах с Реалом.
Во втором полуфинале фаворит был очевиден. Манчестер Юнайтед, выиграв у немецкого клуба Шальке в гостях со счетом 2-0, обеспечил себе достаточно уверенное преимущество и ответный матч проводил фактически резервным составом. Были ли шансы у Шальке пройти в финал? Или для этой команды выход в полуфинал и так высочайшее достижение? Мнение Игоря Швейцера.
Справедливо второе утверждение, поскольку все-таки, опять же, и в индивидуальном мастерстве, и в коллективной игре Манчестер превосходит. Может быть, не во столько, во сколько больше он забил мячей, но превосходит. Ощущение, вот знаете, такой раскрепощенности, легкости, в которой играл Манчестер, оно, мне кажется, просто вот бросалось в глаза. Никуда этого деться нельзя было. Другое дело, теперь очень интересно будет сравнить, как же атакующая игра одной команды, уверенная и не менее атакующая, а может быть и более, и такая же уверенная другой, будут смотреться на фоне одна другой. Главное, чтобы состоялся футбол. А какой будет результат, это пусть болельщики беспокоятся. Для эксперта, для ценителя важнее всего, какая будет игра.
Вернемся к Лиге Европы. Как и предполагали многие эксперты, финальный матч окажется внутренним португальским противостоянием. Только, может быть, неожиданным является выход в финал Браги, а не Бенфики. Финал Порту-Бенфика, возможно, был бы более справедлив. А что думает о будущем финале Лиги Европы Игорь Швейцер?
У меня было ощущение, что Брага совершенно по праву попала в этот финал, при том, что у Бенфики моментов, в общем-то, было больше. Но та модель, которую исповедует Брага, такая сугубо оборонительная, очень организованная, дисциплинированная, она приносит свои плоды, и если соперник хоть немножечко транжирит моменты, это обязательно наказуемо, что, собственно, Брага и доказала. Другое дело, что Порто, наверное, транжирить моменты в таком количестве не будет. Вопрос, позволит ли Брага эти моменты Порту создать, потому что Порту имеет очень хорошую реализацию. Как мне кажется, проблема Порту в обороне. Другое дело, что если у них получается атакующая игра, об обороне им особенно думать и не нужно. Эта команда является собой тот же тип, что и Барселона. То есть команда явно нацеленная на то, чтобы не разрушать чужую игру, а играть самой и максимально раскрывать свои достоинства.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Напомню, что трое из четырех финалистов 2011 года в разное время владели Кубком чемпионов. И Барселона, и Манчестер Юнайтед, и Порту. А вот Брага пока европейских кубковых трофеев не имеет, если не считать уже забытый Кубок Интертото. Напомню, что финал Лиги Европы 18 мая в Дублине, а финал Лиги чемпионов 28 мая в Лондоне на знаменитом стадионе Уэмбли. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
В качестве ключевых слов этой недели мы выбрали «шпионы», «разведчики», имея в виду такое вот сообщение, прозвучавшее во вторник на волнах Радио Свобода.
Европейский суд по правам человека постановил выплатить 20 тысяч евро в качестве компенсации российскому ученому Игорю Сутягину, осужденному в 2004 году на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже. Суд признал, что в России было нарушено право Сутягина на справедливое судебное разбирательство.
Если похитить кошелек, хоть в России, хоть выехав в другую страну, это все равно воровство. Если совершить убийство, неважно, на родной земле или на чужбине, это с какой стороны не смотри, тяжкое преступление. Только одно деяние амбивалентно. Группу с Анной Чапман Путин принимал как героев. Это разведчики. Звучит романтично. Безвинно, как выяснилось, наказанный Сутягин заклеймен словом «шпион». Для чего понадобились два слова, в сущности, означающие одно и то же? С таким вопросом обратимся к Елене Галяшиной, лингвисту и правоведу.
На самом деле эти слова не полные синонимы, как может на первый взгляд показаться. Кого в русском языке называют шпионом? Это тот, кто тайно, скрыто, обманным путем добывает информацию об одной из конфликтующих сторон в пользу другой стороны.
Погодите, а разве разведчик не тайно, не скрытно и не обманным путем?
С разведчиком намного сложнее, потому что разведчик может добывать информацию открыто. И существуют военные разведчики, которые имеют определенный даже правовой статус в международном праве иной.
А шпион открыто никогда не действует?
Никогда не действует. Более того, есть еще один существенный нюанс. Почему слово «шпион» имеет такую негативно-оценочную коннотацию? Потому что он обязательно действует именно тайно, то есть он не может действовать гласно. Во-вторых, он действует обязательно либо подглядыванием, либо подслуживанием. Случайно даже слово «шпионить» имеет второе значение – следить, слежка. Не только добывать шпионскую информацию, но и вот шпионить – это тайно следить за кем-то, причем, как правило, с негативными целями.
Здесь важно уточнить, что речь может идти о самой что ни на есть бытовой ситуации, да. Когда говорят, ты что, за мной шпионил, да?
Да, или муж шпионит за женой, а вот разведывать за женой язык не позволяет такую конструкцию использовать. Я вообще могу сказать, что слово «шпион» – это не юридический термин.
А как же в законодательстве там только слово «шпионаж» есть?
Да, причем это слово употребляется в двух разных статьях Уголовного кодекса. Одна статья предназначена для иностранных граждан, а вторая статья предназначена для тех, кто является российскими гражданами и совершает государственную измену в форме шпионажа. Для русского языка эти юридические смыслы сливаются в одном слове «шпион», потому что и тот, и другой, совершивший преступление, и российский гражданин, и иностранец, является шпионом. Хотя один совершает государственную измену, а другой, собственно, шпионаж. Шпионами мы называем и штатных работников иностранной разведки, и тех людей, которые таковыми не являются. А вот разведчик как раз наоборот. Это обязательно профессиональный работник разведки. Мы не можем назвать разведчиком любителя, которого просто завербовала какая-то структура для того, чтобы он добывал информацию на территории иностранного государства. Такого человека мы называем агентом.
То есть разведчик – это что-то вроде должности?
Да, это даже не должность, это именно профессия. Вот шпион – это не профессия на самом деле. Шпион
– это призвание.
Это призвание, да. И язык очень хорошо нам показывает, в чем тут разница. Почему разведчики у нас всегда положительные? Потому что люди делают свое дело. Да, тайно, да, на чужой территории, но это работа.
поясняет Елена Галяшина, Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Прежде чем продолжить, вернемся к центральной теме нашей программы, к акции протеста в Химках. И как только что передает агентство «Интерфакс», полиция подмосковного города Химки пресекла народный сход активистов движения в защиту химкинского леса. Задержано до 20 человек. Как сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов, который также принимал участие в акции, после окончания акции химкинская полиция и ОМОН внезапно стали задерживать активистов в массовом порядке. Около 20 человек запихнули в автобусы, в том числе меня, говорит Сергей Удальцов, и Сергея Митрохина, лидера партии «Яблоко». Сергей Митрохин, в свою очередь, заявил «Интерфаксу», что в Химках был объявлен сход граждан для проверки документов у порубщиков химкинского леса. Сергей Митрохин говорит: «Когда я подошел к месту схода, увидел, что людей в грубой форме задерживает ОМОН». По его словам, когда он попросил полицейских объяснить причину задержания, его тоже задержали. «Полицейские выламывали мне руки, оскорбляли меня, ругались матом», подчеркнул лидер «Яблоко». Он назвал действия полицейских провокацией в преддверии 9 мая. Задержан также лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова. Мы будем следить за этой ситуацией. Все подробности в 15-часовом выпуске программы «Время свободы». А этот выпуск завершает реплика Виктора Шендеровича.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Что означает табличка «Выгул собак запрещен», появившаяся у входа в парк «Сокольники»? Она означает, что меня в одночасье сделали нарушителем закона вместе с десятками других счастливых хозяев своего четвероногого счастья, живущих окрест. Вряд ли те, кто принимал это решение, заботились о чистоте парка. Сокольники по-прежнему обильно засраны и по-прежнему отнюдь не собаками. Вряд ли законодатели полагали, что мы прочтем табличку и перестанем ходить с собачками в парк. Они же местные, свои. Они просто прокукарекали глупость, а там хоть не расцветай. Закон, тупо встающий поперек реальности, растлевает, ибо вырабатывает ежедневное массовое пренебрежение к закону вообще и неотвратимо влечет за собой коррупцию или унижение, либо и то, и другое, как в случае с рэкетом по имени «Техосмотр». Государство, которое продолжает на всех уровнях принимать такие законы, это государство-самоед, и оно продолжает есть с огромным аппетитом и на всех углах. Короче, вы пока подумайте над моими словами, а мы пошли пописать на табличку.
Реплика Виктора Шендеровича. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Арслан Саидов. Через 10 минут в эфире «Общественное мнение». Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, сейчас мы испытываем то же чувство единства, которое...
Сотрудничество с Пакистаном помогло нам выследить Бен Ладена и найти место, в котором он скрывался.
Пикет российских и французских экологов прошел перед зданием концертного зала.
Около 6 тысяч молодых евреев со всего мира прошли 3 километра от бывшего нацистского лагеря Аушвиц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».